Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Академия голосует за хип-хоп. Разговор о победителях Грэмми. Музыка кантри, рок, ренессанс свинга. Почему вечер прошел под лозунгом «Когда женщины атакуют»? И сенсация. Музыка улиц заняла свое место в мейнстриме. Академия голосует за хип-хоп. Подготовила и ведет передачу Рая Вайль. Впервые в эфире 2 марта 99 года. It's funny how money changes situation. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauren like she done. But remember not to game the one of the sun. Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to Kingston. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную передачу «Академия голосует за хип-хоп» по следам Грэмми-99. Ведет передачу из нью-йоркской студии Рая Вайль. Закончилась главная музыкальная ночь года – вручение премии Грэмми. Названы имена победителей за 98-й год. Кого-то выбор нынешних лауреатов обрадовал, кого-то разочаровал, как это обычно бывает, но для многих явился полной неожиданностью. Теперь, когда страсти слегка поутихли, можно спокойно поговорить о том, что же на самом деле произошло на этой 41-й по счету церемонии вручения самых престижных музыкальных наград в шоу-бизнесе. А произошли два чрезвычайно важных события. Впервые в истории Грэмми женщина получила больше всех премий, установив своего рода рекорд – 5 золотых граммофонов, в том числе и за лучший альбом года, в один вечер. Причем женщина эта, 23-летняя афроамериканка Лорен Хилл, все свои призы получила за хип-хоп, или, попросту говоря, рэп, всевозможные его вариации. После трансляции Грэмми по телевидению все газеты наутро писали, что Лорен Хилл вывела хип-хоп из гетто. Музыка улиц заняла свое место в мейнстриме. Одно дело, критики взахлеб расхваливают, публике нравится. Но чтобы консервативное жюри Грэмми проголосовало за хип-хоп, который даже не имеет своей отдельной категории, это уже сенсация. Но к Лорен Хилл и ее новому альбому, за который она была номинирована по 10 различным категориям, похоже, не знали, куда ее толком определить, мы еще вернемся. А сейчас послушайте фрагмент из гитарного дуэта Биби Кинга и Эрика Клэптона. Один из лучших, на мой взгляд, концертных номеров на церемонии Грэмми. Кинг и Эрик Клэптон. Оба, кстати, в этом году пополнили свои коллекции золотых граммофонов. Биби Кинг был награжден в категориях джаза и блюза, а Эрик Клэптон, в который уже раз, назван лучшим поп-рок-вокалистом среди мужчин. Второй приз он получил за лучшее исполнение песни «My Father's Eyes» – «Глаза моего отца». Это вторая Грэмми Клэптона в этой категории. Первый он получил в 92-м году за песню «Tears in Heaven» – «Слезы в раю», которую написал в память о своем трагически погибшем в том же 92-м году сыне. Мальчику, кажется, и 2 лет еще не было, когда он выпал из окна многоэтажного дома и разбился насмерть. «Узнаешь ли ты меня, когда мы встретимся в раю?» Я сама видела, как крутые ребята, представляющие так называемый гангстерский рэп, тот самый, который все ненавидят, плакали, как дети во время исполнения Клэптоном этой песни. 55-летний Эрик Клэптон до сих пор считается лучшим рок- и блюз-гитаристом своего поколения. Он утвердился в качестве суперзвезды еще до того, как выпустил свой первый сольный альбом. Его помнят по тем временам, когда он играл с такими известными группами, как Yardbirds, John Miles и Blues Breakers, Cream и Blind Faith. На сегодняшний день на счету Клэптона около 30 альбомов и множество музыкальных наград. Несколько слов об Академии. О тех, кто учредил премию Грэмми из 58 года, помимо всех своих прочих обязанностей, занимается распределением наград. НАРОС, так сокращенно называют Национальную Академию Звукозаписи и Науки, а газеты попросту Академии, насчитывает 13 тысяч членов в 8 отделениях. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Нэшвилл, Чикаго, Сан-Франциско, Атланта, Мемфис и Техас. Жюри Грэмми, определяющее, кто получит эту музыкальную чашу Грааля, состоит из 10 тысяч профессионалов, которые участвовали в записи творчески или технически как минимум 6 альбомов. В чем только не обвиняли Академию за все годы ее существования. Рок-н-ролл не сразу признали. Элвис Пресли за всю свою жизнь получил лишь одну премию Грэмми, и то в категории «Госпел». Не случайно Грэмми в свое время кто-то удачно прозвал «Грэнни», то есть бабушка, старушка, тяготеющая к спокойной, более традиционной музыке. Когда-то это, может, было и так, но сейчас Академию трудно обвинить в том, что она не дает хода прогрессивной музыке. Доказательством тому Лорен Хилл, получившая больше всех премий в 5 разных категориях за хип-хоп. Но в одном Академия не изменилась. Она по-прежнему любит награждать из года в год одних и тех же музыкантов. Я уж со счета сбилась, сколько золотых граммофончиков унес домой Уилл Смит, получивший в этом году, как и в прошлом, несколько Грэмми в категориях рэпа. А Селин Дион? Но это отдельная тема. Продолжая разговор о победителях среди мужчин, невозможно не упомянуть Брайана Сетцера, получившего 2 премии в категории поп-музыки за исполнение свинга. И это тоже событие. Ренессанс свинга наблюдается по всей Америке уже несколько лет. Появилось много замечательных групп, хороших альбомов. Но только сейчас оркестр Брайана Сетцера, благодаря, очевидно, фантастической рекламе, получил не только номинации на Грэмми, что само по себе уже считается престижным, но и стал победителем в 2 категориях. Лучшая поп-группа с вокалом за «Jump, Jive and Wail» и лучшее инструментальное исполнение за «Sleepwalk». 39-летний Брайан Сетцер, выкрашенный сейчас под блондина, бывший солист популярнейшей 80-е годы группы Stray Cats, с которой он выпустил 4 альбома. Лет 5 назад он увлекся свингом, сформировал свою новую группу, известную как Брайан Сетцер Оркестра, и стал одним из виднейших представителей свингового направления. Его песня «Jump, Jive and Wail» облетела всю страну благодаря телерекламе фирмы Gap. С тех пор ее крутили все коммерческие радиостанции как минимум по 40 раз в неделю. Я не буду их повторять, поскольку знаю, что именно эту вещь Брайана и в России слышали уже не раз. Лично мне больше нравится другая свингующая группа – Squirrel Nut Zippers. Название непереводимое, хотя все 3 слова понятны – белка, орех, молния. В данном случае имеется в виду не та молния, что сверкает, а та, что застегивает брюки. Так в эпоху свинга назывались популярные детские леденцы. Группа эта, состоящая из 7 мужчин и 1 женщины, солистки ансамбля Катарины Уоллес, замечательной певицы с голосом свинговых клубов 30-х годов, где только они ее нашли. Хотя и не получила ни одной номинации, выпустила уже 3 альбома, один из которых «Hot» разошелся тиражом в несколько миллионов. Итак, «Squirrel Nut Zippers», песня из альбома «Hot», которую написал солист группы Том Максвелл. Называется «Put a lid on it». What's that you say? Put a lid on it. Oh man, no way. Put a lid down on it and everything will be alright. Put a lid on it. Don't hand me that. Put a lid on it. I'm alright, Jack. Put a lid down on it before somebody starts to fight. Пора, однако, нам перейти к женщинам. Тем более, что во всех главных категориях победу одержали именно они. И это еще одно важное событие. В этот раз было номинировано так много представительниц прекрасного пола, что в историю Грэмми 99-й год войдет под девизом «Когда женщины атакуют». Лишь в одной, но очень важной категории за лучшую песню года Грэмми получили мужчины. Тут важно напомнить, что приз этот за лучшую песню года присуждается не исполнителю, а авторам, тем, кто написал музыку и слова к песне. Конкуренция была жесткой. Достаточно сказать, что 2 песни из кинофильма «Армагеддон» и «Город ангелов» получили музыкальные номинации и на «Оскара». Не знаю, как будет с «Оскаром», но Грэмми им не достались. Академия присудила эту премию Джеймсу Хорнеру и Уиллу Дженнингсу за песню «My Heart Will Go On». Ну, а где песня, там и певица. Селин Дион, которую не любя называют канадским импортом, получила 4 граммофона, вдобавок ко всем прочим своим музыкальным наградам, все за ту же, уже всем поднадоевшую песню «My Heart Will Go On». Он, то есть «Мое сердце продолжает биться», из кинофильма «Титаник», вышедшего на экраны более года назад. В принципе, и песня эта хорошая, и поет ее Селин замечательно, но сколько же можно? Это сердце бьется, и никто не может его остановить, посмеивалась над выбором Академии ведущая шоу Рози О'Даннелл, предлагая учредить постоянную премию Грэмми для Селин Дион. Но довольна о ней, есть и другие женщины. Радио «Свобода», вы слушаете специальную передачу «Академия голосует за хип-хоп» по следам Грэмми 99. Ведет передачу из нью-йоркской студии Рая Вайли. Снова, и это приятно отметить, объявилась Аланис Морисетт, в 95-м году получившая Грэмми за свой альбом «Jagged Little Pill», а потом куда-то исчезнувшая на несколько лет. Говорят, она была в Индии, работала над новым альбомом и медитировала. В результате две премии в этом году – «Лучшая рок-исполнительница» и «Лучшее исполнение рок-песни Uninvited». Лучшим рок-альбомом года был назван альбом Шерил Кроу «The Globe Sessions». Несколько премий получила Мадонна, в том числе и за лучший поп-альбом, подтвердив свое звание суперзвезды. Моя любимица Шаная Туэйн, хоть и получившая множество номинаций, победила лишь в нескольких категориях кантри. Когда-то Академия наконец оценит по достоинству эту замечательную певицу. И еще за кантри несколько премий получила сравнительно новая группа Dixie Chicks. Это трио сестер Марти Сейдель и Эмили Ирф, играющие на гитаре, скрипке, банджо и мандолине, и солист ансамбля Натали Мейнс, дочь легендарного гитариста Ллойда Мейнса, впервые было номинировано на Грэмми. И сразу же три техасские блондинки, как их называют, Dixie Chicks, получили премию за лучший кантри-альбом года. Речь идет об их единственном, по сути, альбоме Wild Open Spaces. И, наконец, в категории R&B приз достался Брэнди с Моникой за их дуэт в песне «The Boy Is Mine».
I'm sorry that you seem to be confused.
Ну а теперь, как я и обещала, мы возвращаемся к главной сенсации вечера – Лорен Хилл. Бывшая вокалистка популярнейшей группы «Фуджи», она в августе прошлого года выпустила свой первый сольный альбом «Miss Education of Lauryn Hill». С этого все началось. Как будто сама фортуна влюбилась в эту молодую, обаятельную, необычайно способную женщину. Она и автор, и исполнитель, и даже продюсер своего альбома «Miss Education». С тех пор, как он вышел, критики наперебой и взахлеб его расхваливают. Лучший альбом последней декады. Он включает и рэп, и регги, и ритмы с блюзами, и самую обычную поп-музыку. Одним словом, все то, что именуется сегодня хип-хопом. You see, I loved hard once, but the love wasn't returned. I found out the man I died for, he wasn't even concerned. In time it turned, he tried to burn me like a perm. Though my eyes saw the deception, my heart wouldn't let me learn from some dumb woman was I. And every time he'd lie, he would cry, and inside I'd die. My heart must have died a thousand deaths. Compared myself to Tony Braxton, thought I'd never catch my breath. Nothing left, he stole a heart beating from my chest. I tried to call the cops, that type of thief they can't arrest. Pain suppressed, will lead to cardiac arrest. Diamonds deserve diamonds, but he convinced me I was work less when my people would protest. I told them mind their business, cause my shit was complex, more than just a sex. I was blessed but couldn't feel it like when I was caressed. I've spent nights clutching my breast, overwhelmed by God's test. I was God's best, contemplating death with a Gillette. No man is ever worth the paradise manifest. Я уже говорила, что рэп или хип-хоп, как его предпочитают называть сами исполнители рэпа, имеет множество разновидностей. Есть рэп старой школы, в котором главную роль играет не музыка, а слова. К ней относятся группы Sugar Hill Gang, Run DMC и очень крутой парень по прозвищу Ice-T, представляющий так называемый гангстерский рэп. Есть рэп новой школы, более мелодичный и более сейчас популярный. Вот к этой новой школе принадлежит и 23-летняя суперзвезда Лорен Хилл, которую сегодня называют Аретой Франклин нового тысячелетия. Она родилась в нью-джерсийском городке Ист-Оранж, расположенном в часе езды от Нью-Йорка. Мать учительница в средней школе, отец компьютерщик. Родителей Лорен описывает как очень-очень кул, то есть то, что надо. Настолько кул, что она и по сей день живет вместе с ними в большом доме, который недавно купила неподалеку от родного Ист-Оранжа. Лорен рассказывает, что в доме всегда была большая фонотека, и она росла под пластинки 50-х, 60-х, 70-х годов. Они были ее постоянным саундтреком, музыкальным сопровождением всей ее жизни. Петь она начала рано, сначала в церковном хоре, а в 13 лет вместе со своими школьными приятелями Джином Уиклифом Клиффом и Майклом Прокозрелом Прасом сформировала группу «Фуджи». Их дебютный компакт-диск, выпущенный в 1994 году, провалился. Зато второй альбом «Скор» 1996 года принес «Фуджи» и славу, и деньги, и множество музыкальных наград, включая Грэмми. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. Песня Роберты Флаг «Killing Me Softly With His Song» из альбома «Fuji Score» поет Лорен Хилл. While I'm on this road, I got my girl L. One time. Hey yo L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Иные скажут, помилуйте, да какой же это хип-хоп? Это самое, что ни на есть типичная поп-музыка. Но в том-то и дело, что понятие хип-хоп расширяется. Не случайно Лорен Хилл получила 10 номинаций в 10 разных категориях и 5 премий Грэмми в один вечер за свой первый сольный альбом, в котором ей удалось объединить все то лучшее, что представляет сегодня хип-хоп. И уж если Академия проголосовала за хип-хоп, это означает, что вкусы меняются. И есть, наверное, смысл и нам прислушаться к этой музыке.
One day, I'm gonna understand. Zion.
На волнах Радио Свобода вы слушали специальную передачу «Академия голосует за хип-хоп» по следам Грэмми 99. Подготовила и вела передачу из нью-йоркской студии Рая Вайль.
For unto me a man child would be born. Oh, this crazy circumstance, I knew his life deserved a chance, but everybody told me to be smart. Look at your career, they said, Lauren, baby, use your head. But instead I chose to use my heart. Now the joy in Zion. Now the joy of my world is in Zion. How beautiful is nothing more than to wait at Zion's door. I've never been in love like this before.
One day I'm gonna understand.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живых потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Документы прошлого. Подпольные листовки 25-го года свидетельствуют. Граждане Советского Союза знали и понимали главное, что происходит в стране. Голод и ограбление со стороны государства. Третий интернационал и антинародный режим. Истинное положение крестьянина. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 2 марта 99 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте подпольные листовки из тех, что ходили по Советскому Союзу в 1925 году.
Всем. Сколько лет уже бьемся, как рыба об лед, чтобы улучшить нашу жизнь и выйти из заколдованного круга кризисов и недочетов. Чего только не обещали нам вожди правящей партии за 7 лет их власти. Они обвинили во всем буржуазию, толкнули нас на убийство интеллигенции, на разрушение и разгром веками накопленных сокровищ. Кроме горя и бедствий, нам ничего не дали, сами нажились и превратились в эксплуататоров. Они захватили под предлогом кормления голодных неисчислимые ценности церквей, пустили их на ветер для нужд чуждого нам интернационала. Голодных же кормили американцы на деньги американских капиталистов. Они, вожди, создали насквозь продажный госаппарат и ГПУ, навязав нам на шею ораву бездельников, болтунов, мошенников и палачей, которые сосут последние соки народа, всякую свободу и губят нашу Родину. Земельный вопрос толком разрешить не сумели. Землю собственность крестьянам не дали, а помещичьи хозяйства, обратив в совхозы и коммуны, вконец подорвали. Рабочих закабалили. Пуще прежних капиталистов давят профсоюзы и биржи труда. Всем заткнули глотку. Газеты по приказу сверху долбят одни и те же давно пережеванные слова, которым никто уже не верит. Обо всем этом все знают, но таят в себе и боятся сказать правду. Сыск, донос и провокация, как паутина, оплели все кругом. Дальше так жить невозможно. Крикнем смело поработителям: «Долой каторжный режим ГПУ! Дайте свободу мысли, свободу слова и печати! Дайте всю землю в собственность крестьянам, освободив батраков от гнёза совхозов и коммун! Дайте рабочим и всем трудящимся право на честную жизнь и свободный труд! Долой негодных вождей, прислужников Третьего интернационала, обескровившего великий народ и могучую Россию! Читайте внимательно, передавайте дальше. Организуйтесь! Пора сбросить иго. Комитет спасения Родины.
Не позволим вывозить хлеб за границу. В этом году нас опять постигнет глубокое несчастье. По всем фактам будет плохой урожай. Многим местностям грозит новый голод со всеми ужасами людоедства. Начнется голодный тиф и другие болезни, которые могут широко распространиться по всей России. Тем не менее, наше грабительское правительство собирается вывозить за границу 400 миллионов пудов хлеба. Оно уже по этому поводу переговаривает с англичанами, чтобы продать хлеб, взятый от голодающих, по минимальной цене, лишь бы получить кредиты для поддержки заграничных организаций интернационала. От этого нам не будет легче. Мы не увидим ни хлеба, ни денег. Да какой толк от денег, если не будет хлеба? Ведь бумажку и серебро есть невозможно. Надеяться на помощь американцев не приходится. Они достаточно раскусили наше правительство. Во второй раз к нам на помощь не придут. Неужели же мы позволим вывозить хлеб? Неужели мы дадим погибнуть миллионам кровных братьев ради интересов чуждого нам интернационала, который никогда ни в чем нам не помогает? Нет и трижды нет. Весь урожай должен остаться в России. Необходимо правильно распределить его по всей территории, иначе не избежать новых катастрофических бедствий. Не позволим вывести ни одного фунта за границу. Убеждайте всех в необходимости этого – рабочих, транспортников, крестьян, студентов, курсантов, красноармейцев и, в особенности, железнодорожные полки. Ответим всеобщей забастовкой и отказом от уплаты налогов, если правительство пойдет против нас. Нечего бояться наемных банд ГПУ. Пусть откроют огонь по нас. Найдутся и у нас винтовки и пулеметы. Посмотрим, кто кого. Легче погибнуть с винтовкой в руках, защищая народное добро и Россию, чем пухнуть с голода и околевать, как собака. Если нужно, дадим отпор, все как один. Москва, 23 июля, Комитет сопротивления вывозу хлеба.
Обе эти листовки были присланы по почте из Ленинграда на имя одного из жителей села Атьясы Маршанского уезда Тамбовской губернии и стали известны властям. Слушайте еще один подобный документ. Воззвание, ходившее по рукам во время съезда Советов в славяно-сербском районе Донецкой губернии.
Дорогие братья, сестры, крестьяне и крестьянки, более 7 лет тому назад кучка фанатиков из партии большевиков, воспользовавшись темнотой народных масс, бросила фронт защиты Родины и революционно-демократического временного правительства, обещая земной рай рабочим и крестьянам, и повела на поля сражений миллионы крестьянских масс на борьбу якобы с буржуазией, разрушая фабрики, заводы и железные дороги, разоряя крестьян поборами и грабежами, разрушая все ценности русской культуры, уничтожая весь культурный элемент общества, интеллигенцию. Большевики доказывали вам, что война необходима для защиты власти рабочих и крестьян, что война ведется во имя счастья всего народа. Теперь каждый из нас знает, что минувшая гражданская война была войной не гражданской, а бандитским набегом большевиков-гуннов, вышедших из всякого рода варварских притонов и уголовных каторжных тюрем для захвата власти в свои разбойничьи руки, за право эксплуатации масс кучкою паразитов, которые посылали вас на резню, используя в своих грязных целях всех военнопленных немцев, австрийцев и вольнонаемных китайцев, разрешая последним грабить и буйствовать. Вши вас заедали, тела ваши уродовались артиллерийскими снарядами, а семьи ваши изнемогали от голода и болезней. Тем временем кучка негодяев под командой Ленина рыскала, как шакалы, по кладбищу России, сколачивая себе власть». В минувшую империалистическую войну в России погибло около 2 миллионов человек, а большевики же в одних только застенках ЧК расстреляли не менее 3 миллионов человек, а погибло во время безумной войны за власть негодяев, за власть фанатиков большевиков в 3-4 раза больше». Промышленность и земледелие разрушились, и вы, русские люди, попали в тиски неописуемой нужды. Сейчас вы убедились, что вас нагло обманули. Крестьяне и рабочие Западной Европы послушали своих верных руководителей, социал-демократов, и теперь вы видите, что люди живут в цветущих условиях. Что можно ожидать? К чему мы идем? Мы идем к полному обнищанию и отмиранию. Братья, сестры, крестьяне, крестьянки, рабочие и работницы, вдумайтесь в сущность настоящего положения и выходите на улицу, и скажите им, негодяям, «Вы нам не нужны, вы не социалисты, вы палачи русского народа». Когда повсюду растет нищета, голод, они продолжают вести бешеные расходы на армию, флот, содержание ненужных для народа партийных органов, женотделов, комсомолов, ненужных плакатов, лозунгов, знамен. Во имя спасения России, во имя спасения культуры, во имя спасения человечества от беспросветной нищеты, голода и страданий, от бесправия и угнетения призываем вас всех восстать против ненужной соввласти. Долой власть большевиков, красных дворян! Да здравствует демократическая республика! Да здравствует власть народа, выбранная прямым и тайным голосованием через учредительное собрание! Прочитай, бери оружие и выступай.
На волнах Радио Свобода передача «Документы прошлого». 1929 год. Письмо в Москву из Сибири.
По Троцкому индустриализацию можно осуществить за счет разорения крестьянства. За это мистер Троцкий в Константинопольской охранке. И что же делается в настоящее время в Тюменском округе, как не разорение крестьянства? Реквизиция хлеба, разверстка третьего займа индустриализации. Разрешите помудрствовать. Что такое русский крестьянин? Это трудовик. Это человек, который усиленным трудом старается устроить свое, пусть оно будет и невзрачное гнездышко. Это крестьянин-фермер. Это человек, который ценит свою свободу выше всяких посулов. Да вот нависла хмара, накатилась туча темная, туча грозная. Пришли люди из другой земли. Не узнали нас, не поняли нас. Ты, мужик, мужичок, ты невежда. Поддержи ты нас, мужей-ученых, на заморский склад. Мы дадим тебе свободу, разлюли малина. Хоть в гармонь пляши. Мы дадим тебе науку, хоть историю пиши. Дадим трактор и машину. В пляс работу выходи. В 6 часов работать, 18 отдыхать. То ли дело, гуляй смело. Понял, сер мужичок-трудовичок, что прогул да легкий труд до добра не доведут. Ты, товарищ друг, красно поешь, свободно мило летаешь, да как-то вот сядешь. А заморский соловей все поет. Свобода, братство, равенство, легкий труд да гульба. И летает себе да полетывает. Благо дед да прадед много хлеба напасли. Но всему конец бывает. И соловушка весь запас тут поедает. Потемнел, зашатался. Сила пахарь, мужичок. Ой, ты гой еси, земля-матушка моя. Ты кормила, ты поила меня, молодца. Так прими же меня в свои объятия. Ты укрой меня в сыром бару у быстрой реченьки. Ты прикрой у ворога, ворога хитрого. Его цепи, цепи крепкие, они сковали меня по рукам и ногам. Они вбили в мои глаза глазоньки по стольну гвоздю позолотую, старых дел отворотую. Они дали мне свободушку, да труд дел работушку, а и пишу до дома. Пустые закрома. От истины не уйдешь. Статистика — это жизнь, так принято говорить. И живут статисты в области мифических цифр. И берут эти цифры с верхней полочки. Округляют, оформляют, как мундир с иголочки. Подушат, подкурят, наркам фину поднесут. Ты народный, финородный, наш любимый комиссар, ты прими-ка, друг любезный, наш труд полезный. И подправь, и похвали, и под краснознамя для доклада поднеси. Бухарин с деградацией, брат Сталин с индустриализацией крепко сжали мужика. И в итоге ни хлеба, ни трухи, и совгосударство без муки. Виной всему тому мифический кулак. Но всему конец бывает. И земледелец середнячок, сиречь советский кулачок, в пролетарию влетает. Еще год-два, как работает Сталин сырцовская голова, у середнячка мужика ни кола, ни двора. В мужицких домах-дворцах лишь воробей сибирскую песню поет. Чилик-чилик-чилик, человек разумно, ты голова, ты закрой свои уста, и вперед ни гу-гу, а то укатишь в ГПУ. А заморский соловей в остальной воклеточке сидит и уже песен не поет. Он думу думает, ум за разум зашел, ведь о пользе он пел, пел народу о счастье, о свободном труде, а на деле мужичка убил, сам себя в кабалу забил. Вот и сказочки конец. Писал Макарка березовым огарком: «Товарищам бонжур, уезжаю на Амур». Началась провокационная свистопляска. Соревнование подхлёстывается. Не по разуму, пятикраткую. На хлебных сборных пунктах чехарда, в сельсовете прижим. В двухнедельный срок выбрать облигации, заплатить сельхозстраховку и вывести хлеб. Мужики голосом ревут. Маховое колесо государственной машины круто пущено. Как бы ни получилось сотрясение и взрыва. 7 октября 29 года. Ярославцев, НН. Город Тюмень. Улица Карла Маркса, дом 7.
Упомянутая в письме пятикратка – это одна из карательных мер советской власти. На крестьянина, который промедлил с внесением налога, налагался штраф в пятикратном размере. Тех, кто не смог выполнить пятикратку, а выполнить ее было невозможно, в том и был ее смысл, тех разоряли, их имущество продавалось с торгов. Человеку ничего не оставалось, как записываться в колхоз или уходить из деревни. На волнах «Радио Свобода» передача «Документы прошлого». Слушайте три письма, которые мы объединили названием «Инициативы военных лет».
Дорогой товарищ Калинин, я, 20-летний гражданин Денисов Сергей Никифорович, задался мыслью написать вам письмо, где рассказать о том, что поглотило мои мысли и чувства, раскрыть свою молодую душу по вопросу внутриколхозной жизни. Мне кажется, что вы, в силу вашего положения, наблюдаете, знаете жизнь внешне, не чувствуя корня, устранены от самого процесса жизни». Михаил Иванович, история ведь показывает, что руководители, высокопоставленные всякого рода чиновники, обычно не знали струи крестьянской жизни, смотрели на народ своими глазами, часто обманывались в своем верхоглядстве. Отсюда их действия не впопад и вообще неудачное руководство. А вы и другие руководители современного общества? Вот мне, 20-летнему юноше, новому человеку, начинает казаться, что и вы тоже несколько заражены тем же, что и все отжившие, несколько оторвались от земли. Вот я и решил написать вам, поделиться мыслями, чувствами, исходя со дна жизни. Быть может, это принесет вам пользу в вашей работе. В практике колхозного строительства было допущено много ошибок и извращений, которые отразились на духовной психике нашего народа. Немало их вскрыто и ликвидировано. Особенно плохо выглядят мои родные места, колхозы в дни войны, тогда как они должны выглядеть лучше, чем в мирное время. И я нахожу, что это вполне возможно сделать. А теперь разрешите приступить к изложению основной мысли или впечатления, полученного от посещения родных мест. В ряде колхозов Турковского района Саратовской области во всем упадок, хаос, распущенность, общий развал хозяйства. Виноваты во всем председатели и районные руководители, те, что больше всего жалуются. Многие из них много говорят на пленумах, а вернувшись в колхоз, спят. В некоторых случаях трудно даже члену правления найти председателя. Да и как его найдешь, когда есть среди них и такого сорта, что и глубокой ночью спят не с женами, а где-нибудь с соблазненной девушкой втихомолку. А женам доносят, те окна в таких спальнях разбивают, выкуривают их оттуда, шум, крик и драку затевают. А потом неделю на работе только и знают, что говорят, судачат про такие происшествия. Делать дела не умеют. Не видите ли выхода из создавшегося положения? У меня есть свой выход. Указ об укреплении трудовой дисциплины в промышленности необходимо перенести на колхозную почву с дополнительной ссылкой на обстановку войны. И вообще не мешает на время войны создать военный режим труда в колхозах. Указ сделает свое дело, только надо решительно проводить его в жизнь, быть безжалостным к разгильдяям, не сознающим создавшегося положения». Относительно себя. Сын красного партизана, зарубленного бандой Антонова. Мать портниха. Моя мечта – стать доктором политэкономических наук. В настоящее время желаю поближе ознакомиться с экономикой колхозов. А пока разрешите пожелать успехов в вашей работе и здоровья. Денисов Сергей Владимирович, Саратовская область, деревня Князевка, май 42-го года.
В письме упоминается указ Президиума Верховного Совета СССР об укреплении трудовой дисциплины в промышленности. Издан он был 26 июля 1940 года. Вводилась уголовная ответственность за прогулы и за опоздание на работу на 21 минуту и более. Виновные приговаривались либо к тюремному заключению на срок от 2 до 6 месяцев, либо к исправительно-трудовым работам на том же предприятии. Исправительно-трудовые, значит, такие, за которые меньше платили. В 41-м году по этому указу было осуждено более 310 тысяч человек.
В Политбюро ЦК ВКПБ. Моим письмом 20 июля 41-го года на имя товарища Сталина относительно английской помощи СССР я выдвигал предложение поставить вопрос о немедленной организации Англии Второго фронта против Гитлера в Западной Европе. Я не сомневаюсь, что наше правительство ставило перед союзниками вопрос о создании Второго фронта и независимо от моих предложений. Однако реальных результатов в этом деле, по-видимому, к сожалению, не достигнуто. Настоящим письмом я не имел в виду доказывать, что организация Второго фронта в Западной Европе для нас является еще более необходимой, чем в начале войны. Это вполне понятно, хотя бы по той довольно простой причине, что, несмотря на наши значительные успехи в зимнее время, мы стоим перед фактом занятия врагом около 40% европейской территории Советского Союза. Необходимо убедить Англию и Америку в том, что для создания Второго фронта в Западной Европе теперь настал самый благоприятный момент. Больше того, чтобы Англия и Америка быстрее дали свое согласие на немедленную организацию Второго фронта, следует, если это понадобится, дать наше обещание, независимо от его выполнения, оказать помощь Англии и Америке в войне против Японии после разгрома Гитлера. Можно дать такое обещание и даже договорную гарантию, повторяю, независимо от их выполнения, так как в данном случае английская игра стоит советских свеч. Ну а потом? А потом, после разгрома Гитлера, мы можем предоставить возможность Англии и Америке воевать без нас. Воевать же против нас англо-американский империализм после нескорой победы над Японией будет не в состоянии. Потом, после разгрома фашизма, можно будет посчитать, кто сколько убил зайцев, капитализм или социализм. По-моему, задача для нашей политики в немедленном проведении этого плана в жизнь. Это дает возможность нашей Родине еще в этом году выйти из проклятого круга кровавой войны, войны, которая нагромоздила Монблан и трупов советского народа в 41-м году и угрожает нагромоздить их в 42-м до гималайских высот. Мы не должны забывать, что если мы теряем колоссальные ценности в этой войне, то все-таки самыми ценнейшими из них являются люди, советский народ. Настал такой решающий момент, когда наша партия должна сделать ход троянским конем для спасения и торжества социализма. Я не сомневаюсь, что советский народ может одержать победу и без троянского коня, на простой колхозной лошадке, подкрепленной советской и союзной малой техникой. Но сколько может остаться тогда колхозных лошадок и неперекалеченных колхозников? Поэтому необходимо немедленно мобилизовать нашу дипломатическую кухню на стряпню троянского коня, поручив это дело нашим испытанным поварам, товарищам Литвинову и Майскому, не открываем пока рецепта на последний соус. Впрочем, товарищ Молотов лучше меня знает, как подойти к разрешению этого вопроса. Теперь последнее. Надеюсь, что за все вышеизложенное, направленное на пользу нашей Родины, нельзя казнить, помиловать. Член ВКПБ 17-го года Губанов, 23 апреля 42-го года.
В письме, которое вы сейчас слышали на волнах радио «Свобода» в передаче «Документы прошлого», упомянут Иван Майский, советский дипломат, во время войны посол в Англии, под конец заместитель наркома, министра иностранных дел СССР. Следующий документ содержит одну из его собственных инициатив.
Секретно 24 апреля 45 года председателю Совета народных комиссаров Союза СССР товарищу Сталину И.В. Дорогой Иосиф Виссарионович, в числе многих других последствий войны имеется один небольшой вопрос, который, однако, как мне кажется, заслуживает с нашей стороны надлежащего внимания. Это вопрос о так называемых немчатах, то есть детях, родившихся на временно оккупированной Германией территории в результате вольного или невольного сожительства советских женщин с немцами. Трудно установить точное количество этих детей, но, судя по частично имеющимся данным, количество их по всей территории, о которой идет речь, исчисляется, вероятно, тысячами. Что делать с этими детьми? Дети, конечно, не ответственны за грехи родителей, но едва ли можно сомневаться, что если немчата будут жить и расти в тех семьях и в той обстановке, в которой они родились, то существование их будет ужасным. На них будет лежать клеймо проклятия, их будут травить в школе, их будут травить и в жизни. В результате многие из них, надо думать, превратятся во вредных членов общества, даже в преступников. Чтобы избежать таких последствий, я предложил бы следующее – изъять всех этих немчат из тех семей, где они сейчас находятся, обезличить их, переменить имена и в качестве сирот неизвестных родителей разослать для воспитания в различные детские дома, чтобы даже администрация этих домов не знала об их происхождении. Такая мера была бы и справедливым возмездием матерям за их недостойное поведение и вместе с тем предохранением детей данной категории от последствий их происхождения. Но если эту меру принимать, то ее нужно принимать теперь же, пока немчата находятся еще в таком возрасте, когда у них не останется никаких воспоминаний об обстоятельствах своего происхождения. И Майский.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там летом 99-го года начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Бель-Эпок и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на востоке, который по недоразумению называют ближним, ну разве ж он близко. Представить себе пришествие востока на запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шумов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».